Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье называется «Неделя Христопоклонна». В глубокой древности многие христиане, особенно из монашествующих, подражая Господу нашему Иисусу Христу, 40 дней также ничего не вкушали, как Он, находясь в пустыне. Поэтому постом вообще называлось, когда человек вообще ничего не ест. Вот. Уже позже, когда люди стали не так здоровы, грех, так сказать, в мире умножается, от него и болезни, то, конечно, возник и устав поста, а теперь уже многим даже трудно и по уставу молиться, поститься, потому что просто здоровье не позволяет. И вот возник в церкви такой обычай, вот как бы в приполовине поста, на срединной неделе, выносить крест, как напоминание о том, что Господь для нас сотворил. В частности, и о том, что и Он, хотя не нуждался в очищении, но постился 40 дней в пустыне перед тем, как ему выйти на свое служение. Для чего он это делал? Чтобы дать нам образ. Христос пришел на землю и стал человеком для того, чтобы его ученикам было на что посмотреть. Все знают, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот очень это важно показать другому. Делай, как я. Поэтому первым христианином был сам Иисус Христос. А остальные уже пошли за ним. Апостолы, мученики, преподобные. Вот, и так далее, и так далее. И поэтому Господь весьма удивив Иоанна Предтечу, пришел креститься на Иордан. Он говорит, ну как? Я даже вообще не понимаю, как-то ты будешь креститься. Мы же крестимся в знак очищения от грехов. Тебе-то это зачем? Господь говорит, ты делай, что я говорю. Потому что он пожелал прожить обычную человеческую жизнь, чтобы в ней, в этой жизни, был пример для каждого, кто последует за ним. Вот так и для него. Эта жизнь новая, духовная, началась с крещения. 1500 лет назад еще был даже у многих обычай. Даже это очень распространенный такой. Для многих это покажется удивительным. Крещение принимать в 30-летнем возрасте. Именно в подражание Христу. Человек мог быть из православной семьи, ходить в храм, даже трудиться что-то для церкви, но еще не принимая крещение, не причащаясь, не приступая к таинствам. И вот достигнув 30-летнего возраста, уже тогда крестился. Так поступили все наши великие учители и святители церкви. В 30 лет крестился Василий Великий, литургию которого мы сегодня совершаем. Ну, Иоанн Златоуст. Раньше Григорий Богослов тоже. Но у Григория Богослова была причина вот этого позднего крещения, У него отец был язычник. Не только язычник, а даже жрец был языческого храма. То есть священнослужитель идольского капища. Вот он, тем у него был в начале. Потом он тоже принял Христа, принял святое крещение и стал епископом даже. Тоже. Вот. Хотя уверовал позже, чем собственный сын. Вот и в те времена такое тоже бывало. Вот Христос перед всеми, кто его знал, прожил вот эту обычную человеческую жизнь. Она отличалась от жизни других людей только двумя вещами. Первое, это то, что жизнь эта была очень трудная и очень бедная. Потому что с самого младенчества его преследовали. С самого младенчества его хотели убить. Да так сильно хотели убить, что вместо него, надеясь, что он среди них окажется, убили всех младенцев в Вифлееме и вообще в округе, которые только были. Пошли на это злодеяние, ну, надеясь, что там и окажется младенец Христос. А второе, что его отличало от обычной жизни, его жизни, это то, что он, будучи свят от рождения, несмотря на то, что имел вполне матерью обычную женщину, он не совершил ни одного греха. Потому что божество, которое соединилось с его человечеством, не давало такой возможности. И мы нечто подобное наблюдаем и во святых. Нам иногда кажется, что вот удивительно, как вот люди, и старые больные, и молодые здоровые, и даже дети с радостью умирали за Христа. Когда мы читаем жития мучеников, нам это кажется, так сказать, удивительным. И если мы на себя это как-то примериваем, мы чувствуем, что мы, наверное, такого истязания не выдержим. Что совершенно соответствует истине. Потому что это выдержать можно только, если благодать Божия помогает человеку это перенести. Мы не так исполнены благодатью Божией. Не в такой степени. Нас как бы чуть-чуть совсем. Нам хватает только благодати Божией на то, чтобы совершить очень малые усилия. Прийти в воскресенье в храм, там немножко попаститься, может быть, иногда какие-то добрые дела совершить. Но вот насчет пострадать, это у нас совсем плохо получается. Вот. Они могли это совершить, потому что исполнены были этой благодатью. И помня слова Христа, мы тут как-то, к сожалению, в самый нужный момент, мы о них забываем. Как будто мы не христиане, а вообще не знаем кто. А они как-то глубже умели запечатлеть это в своем сердце. И поэтому вот был такой и результат. И вот есть такая необходимая христианину добродетель. Одна из первейших, без которых невозможно дальше продвигаться. Это есть страх Божий. Что это такое? Это когда человек живет и боится. Очень боится. Больше всего на свете он боится оскорбить Бога. Своим поведением, своими словами, своими какими-то чувствами, мыслями. Потому что Бог знает каждого человека. Вот эта боязнь как-то обидеть даже может. Хотя, конечно, Господь обидеться не может. Это чисто человеческая немощь. Но чтобы нам было лучше понятно. Вот. И вот страх Божий не давал возможности человеку согрешить. До такой степени, что человек... Но был согласен, чтобы с него с живого кожу сняли, так сказать, и резали мелкими кусками на части, чем, так сказать, украсть хотя бы одну копейку. Сказал, ну что копейка? Подумаешь, какая ерунда. Ну, раз Господь сказал, не кради. Человек настолько имел страх Божий, что он не мог это никак переступить. Потому что для него была смерть предпочтительна. Человек, бывает, идет на смерть, ну вот, ну, из тщеславия, например. Даже вот героизм, он бывает, ну, как бы, двух сортов. И народ это давно заметил, говорят, на людях и смерть красна. То есть, ну, когда на тебя все смотрят, и вот, все от тебя ждут, и тут вот, что это там, улыбнуться, помахать рукой, так сказать, голову на плаху положить, это легче, чем если где-то тебя на третьем этаже в подвале там что-нибудь тебе отворачивают, и про это вообще никто не знает, даже родственники. Это посложнее. Так, на людях оно как бы всегда проще. Но, тем не менее, себя человеку всегда жалко. И вот Господь прожил эту жизнь, которая закончилась крестом. И мы в течение поста это тоже вспоминаем. Сегодня как бы предварительное вот это воспоминание, крест полагается. Еще раз мы взглянули на того, собственно, с чего и началась, ну, и наша жизнь. Мало того, что Он нас всех создал из ничего, потому что Бог Словом Своим творит мир. И нас в том числе, как часть этого мира, а Слово Божие это и есть Христос, воплотившийся Логос Божий. Но Он еще умер за каждого из нас на кресте. Зачем это нужно? Это вообще-то вещь такая таинственная, и сколько тут ни богословствует, до конца это исчерпать человеческому уму нельзя. Но все-таки кое-что люди святые, ну и умные, конечно, потому что это не всегда совпадает. То святость может быть у человека из совершенно такого простого, малоразумного, и так далее. Это ум, это не обязательно условие для святости. Но вот когда это совпадает, с помощью Божией человек постигает, а с помощью языка свое образование имеет возможность изложить. И вот начинаем с апостола Павла и другие святые угодники Божии, они говорили об искуплении. Потому что как и в Боге, так и в каждом из нас есть закон внутри справедливости. Каждый из нас понимает, что справедливо, а что нет. Иногда, конечно, мы прикидываемся и делаем вид, что справедливо это то, что нам выгодно. Это называется демагогия. Когда человеку нужно представить что то, что выгодно мне, то и есть справедливость. И для этого подбирает всякие там аргументы и так далее, зная заранее, что все равно это несправедливо. Но само чувство справедливости есть у всех. Поэтому, когда Русь была святая, никакого понятия вот об этом правовом государстве у нас, собственно, и быть не могло. О каком-то торжестве закона. Причем тут закон? Есть понятие. Хорошо, плохо. Справедливо и несправедливо. И это любой, собственно, может оценить. Вот этот убил, этот украл. Причем тут закон? Там, от 5 до 8, до 15. Как это можно отрегулировать? Можно только ошибиться. Не на того подумать, что он убил. Но закон тут ни при чем. Поэтому на Руси всегда судили по правде. Конечно, эта правда нарушалась. Безусловно. Как и закон. Он нарушается всегда и везде. Особенно, если на это денежки влияют. И ничего тут не сделаешь. Речь идет только о том, с чьей стороны больше денежек. Для этого, собственно, и закон-то и существует. Потому что с помощью денежек можно нанять более говорливых адвокатов или менее говорливых. Вот больше ничего. А там уж они придумают. За это им и деньги платят. Поэтому ничего тут невозможно. Но почему появляется закон? Вообще, даже есть такое понятие, как закон Божий. И никто иной, как сам Господь, давал Израилю закон. Там было очень много чего регламентировано. Вплоть до некоторых таких гастрономических вещей. Вот это надо есть, это не надо. Это чистое, это не чистое. Зачем Богу-то это понадобилось? А потому что человек может одичать до такой степени, что перестать различать, что хорошо и что плохо. Совершенно перестать различать ценность. Вот что для меня ценить? Мать родная или там приятель во дворе? Вроде бы как очевидно, да? А для ребенка, который во дворе футбол гоняет, и мать его там зовет домой, это не очевидно. Если особенно ребята здесь рядом стоят и будут хохотать. Как он это очень мужественно свою мать родную, которого родила, вот, в муках, вот, приложил. Так сказать, у всех степень одичания, она может дойти до чего угодно. Поэтому закон есть некая, к сожалению, необходимость. Хотя искать в нем какого-то утешения, справедливости, панацеи, это вообще так же глупо, как спорить о том, что лучше, монархия там, или демократия. Это вообще не относится к спасению души никоим образом. Но есть вещи, которые относятся к душе самым непосредственно. И вот мы вчера об этом говорили. Это есть крест. Вот каждый из нас в эту историческую эпоху, в которой мы живем, и каждый отрезок нашей жизни, большой или малый, каждый из нас несет какой-то крест. По своей тяжести он, конечно, не сравним с тем крестом, который нес сам Господь. Он гораздо легче. Почему легче? По закону духовной жизни, который звучит так, что Господь никому не дает креста больше, чем человек может перенести. Вот сколько ты можешь выпить страданий, столько Господь тебе и даст. Звучит довольно странно и страшно, потому что крест – это есть всегда страдание, болезнь и какая-то тягота для нас. А человек хочет жить весело. Как известно, он создан для счастья, как птица для полета. Все понятно. Каждый хочет быть счастливым. И все желают, особенно на 80-летних юбилеев, и доброго вам, и долгого здоровья. Да. Желают, это естественно, пожить подольше, и чтобы ничего не болело. Но все понимают, что это же ахинея полная. Но, вот, как русский народ теперь говорит, надо же во что-то верить. Ну, вот и человек верит, что хоть и 80 или 91, а все-таки будет долгая, продолжительная и безболезненная жизнь. Ну, пусть человек верит до ближайшей болезни, а там посмотрим. Вот такая появилась новая ценность в таком сознании людей. А есть ценность истинная. И вот истинная ценность – это есть добровольно принятое на себя страдание. Но почему страдание? Нельзя ли как-то обойтись без него? Нет, нельзя. Все дается страданием. Начиная от рождения детей, строительства собственной семьи, вот эти все разные характеры, как-то вот соединить в гармонию. Воспитание детей, зарабатывание денег. Ну, все дается со стороны. Ничто не дается легко. Ни добывать металл из земли, ни рубить лес, ни выращивать хлеб. Вообще все страдания. И плюс к этому еще болезни, там бандиты, так сказать. И бесконечное количество вообще проблем. И это еще нужно принять добровольно. Почему? Да потому что замечено и очень давно, что страдание, оно очищает человека. Оно очищает. Вот я сам могу засвидетельствовать, потому что по долгу службы все время приходится встречаться с людьми, которые страдают. И бывает так сильно, что прям помирает. Вот еще несколько дней и умрет. Понятно, как человек страдает? От всего. И моральные страдания, потому что условия, в которых человек ныне умирает, они очень тяжелые. Потому что в больницах очень трудно. И отношения там тоже к тебе довольно трудные. И тех, кого ты любишь, они часто могут к тебе прийти. А потом они устают. Потом они не знают, что тебе сказать. Говорят о всяких пустяках. И вместо радости получаешь утомление только. А когда они уходят, там еще хуже. Вот эти все процедуры, эти все операции и так далее, и так далее. Все это очень тяжело. Но в результате этого все ненужное отпадает. Человека уже не так волнуют какие-то философские проблемы, денежные. Его мало перестает заботить, как он выглядит, бледненько или там ярненько, вообще. Его даже не волнует, он перед всеми голый лежит или простыней накрыт. Даже вот такие вещи уходит куда-то на задний план. И он уже не тащит никого в храм, никого там не пытается спасти. Ему нет охоты там по 150 минут по телефону разговаривать, на кого-то что-то жаловаться. Все это куда-то уходит. Даже ему охота как-то всех простить, у него куда-то исчезает вот это раздражение, вот это зло. Человек светлее, духовно. По виду так, телесному виду, он несчастный и такой убогий, можно сказать, помоечный вполне вид. А вот в душе рождается нечто очень важное. Вот так, к сожалению, грех настолько глубоко в нас сидит, но вот мы сами знаем по детям, что ему говоришь, а он делает наоборот. А если взять ремень, он сделает. Вот, к сожалению, вот так и получается. А Господь хочет, чтобы мы этот крест несли без ропота. Чтобы мы вот согласились с этим порядком вещей. Чтобы каждый из нас поверил Богу, что вот такая наша трудная с вами жизнь, и не только нас с вами, а вообще всех людей, которые живут на земле, этот порядок вещей случился не потому, что Бог жесток, или хочет нам отомстить, или вот покарать. Нет. Это единственная возможность нас спасти. Единственная. Потому что если была другая, он бы ее избрал. Но другой нет. Можно даже думать, и такая мысль иногда приходит в голову, что Господь как бы прежде, чем нас всех спасти, потомков Адама, он как бы долго размышлял. И причем не одну тысячу лет. Как же нас спасти? Вроде бы пришла первая мысль, что надо вообще со всем этим покончить. Возьмем одного праведного человека, его семью спасем. А остальных всех утопим. Так и надо. И вот всемирный потоп. И вот семейство праведного Ноя. И вот уже сын Ноя оказывается хамом. Причем настолько, что хам теперь пишут, так сказать, на всех языках с маленькой буквы. И что такое хамство, уже всем стало понятно. И оно, так сказать, цветет, развивается и так далее. То есть потоп не помог ничему. Как был грех в человеке, так и есть. Поэтому нельзя сказать, что Господь никогда не шел таким путем. Потому что, ну, первое, что приходит в голову, вот, видит теперешнюю ситуацию, некоторые там говорят, надо Березовского с Гусинским убить, и все, дескать, будет в порядке. А другие говорят, те развратные программы, которые внедряет Министерство образования и здравоохранения, надо убить этих министров и замуж. И тогда все в порядке. Или там еще людей, ну, которые, ну, заведомо, ну, заведомо злодеи. Там, кто сочиняет там вот эти компьютерные игры, кто пишет вот такие романы, кто, и, ну, и так далее, и так далее. Вот. Начать убивать можно кучками, можно по одному. А вообще-то люди-то все умные. Достаточно там двоих посадить, а уже третий сообразит сам. И опять все как было. Но ведь тот, кто будет стрелять и сажать, он не может это сделать без вреда для своей души. Человек не может убить другого человека без того, чтобы это не отразилось на его душе. Вот раньше в старину приходя с войны, человек нес епитимию, независимо даже от того, что он герой, и делал все правильно, и хорошо, что он там поубивал там очень много, это здорово. Но его даже от причастия все равно отлучали на год. И он читал покаянный канон, и так далее, и так далее. Да, ты страдал за справедливое дело, ты ногу потерял, так сказать, у тебя теперь голова болит, тебе это все снится, ты там свою жизнь покалечил, но все равно. Это враги, конечно, были, но ты убивал людей, надо тебе очиститься, надо тебе покаяться. Все равно это даром не проходит. Поэтому этот путь, он неприемлем. Потому что главное не что правит миром. Ну, потому что всегда, как оказалось, недаром Христос противопоставлял Бога и мамону. Миром, вот нашим земным, правят деньги. И тот, кто ими владеет, тот и наверху, тот и прав. А миром небесным правит Бог. А мы, христиане, должны молиться, чтобы была та же правда на земле, как уже и на небесе. Вот мы о чем должны. И прежде всего, именно в своем сердце. И вот для этого крест, он нам просто необходим. Мы только таким образом можем очистить свою душу. И вот нас Господь призвал именно в этот отрезок исторической жизни, вот на нашу грешную землю, и просит нас, вот в Евангелии мы сегодня читали об этом еще раз, кто хочет за мной идти, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Только тот, кто хочет. Вот хочешь спастись, хочешь быть со Христом, для этого надо взять крест свой и идти за ним. Не просто тупо терпеть то, что жизнь предлагает, а еще вот с этой тяжестью оставаться христианином. Даже когда хочется взять автомат, из этого автомата стрелять весь рабочий день, пока не устанет или дуло не отвалится от того, что разогрело. А все равно этого не делать. Потому что Господь это не благословил. Он не благословил такую справедливость. Потому что мы сами несовершенны. Это только Он может так. А мы не можем. Мы не имеем права, нет у нас права. Но и Он, имевший такое право, зашел на крест. Так, тем более и нам. Поэтому весь вопрос, вот нас много собирается, и, конечно, хотелось бы и нам, но это всегда для человека важно, чтобы он был как бы не одинок. Человеку всегда хочется поделиться. Художнику хочется выставить свою картину. Там, писателю напечататься. Там, больному рассказать о своих болячках. Вот. Ну и так далее, и так далее. Человеку это очень желательно. Поэтому и каждому нам тоже желательно, чтобы все были как бы православные. Особенно в нашей семье. В родной, те люди, которых мы любим. Но Господь говорит о том, кто хочет за мной идти. Это очень важно. Потому что очень многие не хотят. Ну, не хочет человек. И Господь уважает это желание или нежелание. Он никого из нас и вообще во всем мире никого вообще не заставляет. Пожалуй, дело твое. Ты сам владелец своей судьбы. В этом смысле. Конечно, страдания бывают и для тех, и для других. Это как бы дело общее. Господь всех хочет спасти, но тем не менее. И вот тут очень много, конечно, в этих словах, которые мы часто в храме читаем, есть много для нас важных слов. Но обо всем не скажешь, и уже утомились. Вот еще что он в заключении этого слова сказал. Истинно говорю вам, а он всегда, когда что-то особо важное хотел сказать своим ученикам, он говорил, истинно говорю вам. А еще иногда говорил, истинно, истинно говорю вам. Чтобы как гвоздь вошло в нашу голову. Вот есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Вот у нас много народу стоит. Раз эти слова произнесены, нам нет основания им не верить. Потому что слова вечны. Вот среди нас есть некоторые, которые смерти не вкусят. А перейдут прям от смерти в вечную жизнь. Вот весь только вопрос. Мы верим в это? И хотим ли мы это? Только от желания зависит. Но это желание должно быть серьезное, настоящее, как у нас принято говорить, без дураков. Потому что слова говорить, это каждый может. Я хочу, я могу. Что человек выбирает? Вот Господь из всего, что предлагает нам этот мир, все его такие замечательные мирские обаяния, все замечательные удовольствия. А Господь нам предлагает крест. Господь нам предлагает повисеть прибитым к дереву на жаре, облепленным мухами. Да мало того. А чтоб в тебя еще и поплевали, и чтоб над тобой еще в это время поиздевали. И еще хочется, чтобы, находясь в этом состоянии, каждый из нас, еще бы не сердился. Не на тех людей, которые тебя к этому кресту прибили, не на тех, кто на тебя поплевывает, и на тех, кто тебя над тобой издевается. Он хочет, чтобы мы еще, вот, находясь в таком состоянии, еще бы научились прощать. Сейчас непрощенное воскресенье, но выслушивая ежедневно десятки, а в отдельные дни сотни жалоб на детей, на внуков, на мужей, на жен, на правительство. Ну, мало ли, кто кого обидел. Совершенно как-то люди забывают о том, что Господь хочет, чтобы мы научились прощать. Потому что без того, чтобы мы этому научились, к сожалению, никакая христианская жизнь невозможна. Вот только тот, кто научится, тот и сможет войти в Царство Божие. Потому что если в сердце есть на человека какое-то зло, будь это даже очень плохой человек, то само вот это чувство злое, пусть оно будет четырежды справедливым, и все равно. Вот это чувство, которое есть в твоем сердце, абсолютно справедливое чувство, оно не даст возможности приблизиться благодати Божией к твоему сердцу, для того, чтобы твое сердце очистить от твоего греха. Хотя пусть ты объективно в 1 350 000 раз 835 лучше, чем этот человек. Но Царствие Небесное тебе невозможно войти. Это тебе мешает вот это то малое зло, которое ты испытываешь к этому плохому, безусловно, человеку. Более того, ты после своей жизни земной окажешься вместе с ним. Почему? Потому что туда пойдет его душа, и раз он такой плохой, туда пойдет и твоя душа. Потому что она не может это простить. В этих чувствах невозможно пребывать в небесном царстве. Потому что это царство любви. Как же можно простить зло? Вот как? Вот Господь нам указывает как. Нужно это в себе преодолеть с помощью Божьей. Нужно как-то увидеть, что любовь — это не значит потакание злу. Любовь — это не обязательно вот, ну, осуждение зла. Любовь — это есть возможность отделить человека от его зла. И не мстить. Ни мысленно, ни чувственно, ни на деле. Вот постараться это все в себе преодолеть. Вот это будут уже христианские чувства и христианские качества. Это то, что способствует пришествию благодати Божьей. Замечательные слова сказала Пресвятая Богородица преподобному Серафиму, когда явилась к нему болящая. Конечно, смешно нам, грешным, какую-то оценку давать словам Пресвятой Богородицы. Но, тем не менее, замечательные, потому что от слова «заметить», вот нам тоже нужно их заметить. Она ему сказала, указывая на него: «Сей от рода нашего». А что это такое за их род? Это те люди, которые не злые, как собаки, которые готовы грызть друг друга за каждую мелочь, а которые умеют прощать и любить. Вот этот особый род. До Христа на земле таких людей не было. Даже один из величайших израильских пророков, Илия, человек благодатный, самое важное, чем он знаменит, можем вспомнить. Он вошел живым на небо. До него такой случай был только один. Из всех миллиардов людей еще только Енох. А вот второй он. И как? Мы знаем главного подвига. 300 человек зарезал своей рукой. 300 жрецов Ваалов, как поросят, одного за другим. И ни один из них даже не дернулся и не пикнул. Вот такая в нем была духовная сила. Они не могли ему сопротивляться. Некоторые читают, удивляются. Как так пророк, вроде не христианские чувства, а он и не был христианином. Он был пророк Израиля. И он спасал свой народ. И очень хорошо, что он их зарезал. И правильно сделал. И вообще неплохо, чтобы все пророки Ваалова тем же путем закончили свою жизнь. Но он это сделал, охраняемый благодатью Божией, не повредя своей души. Чего уже после пришествия Христа на землю мы совершенно не можем вообразить. Что как-то некий угодник Божий взял бы так и совершил. Нет, тогда была совершенно другая эпоха. И Господь того не требовал от человека, что требует сейчас. Поэтому все люди, и праведники, и грешники, сходили в ад после своей смерти. А нам дается возможность прийти к Богу, минуя вот эту преисподнюю. Минуя. И для этого нужно вот взрастить с помощью благодати Божией любовь. И начинать эту над любовь не с дальних, конечно, а именно с ближних. Со своих, с кем ты живешь под одной крышей. Надо на них тренироваться. Надо их жалеть. Надо им уступать. Надо им помогать. Надо им свое плечо подставлять. Надо им служить. С этого начинать. А потом идти дальше. Может и соседу что-то понадобится. Может какому-то дальнему родственнику. И так далее. Нужно расширять свое сердце. Нужно все время умягчать. Сколько и Господь нам всякими скорбями помогает. Да, почему говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Да потому что когда гром грянет, сердце-то оно начинает сжиматься. Оно начинает мягчать. И вот это умягчение сердца, это самое важное, чего мы должны достичь в этой жизни. Поэтому надо стараться не роптать на те скорби, которые нас посещают. В любом виде. Либо внутренняя болезнь, либо какое-то мысленное нападение, либо какой-то человек на нас напал, или еще какое-то испытание. Надо пить это горькое лекарство благодаря Богу. Знаем, что это умягчает мое сердце. Это хоть и горько, но это мне полезно. Это полезно моей душе. Ну, конечно, при условии, если кто хочет за ним идти. Если не хочешь, не надо. Оставайся здесь в своей помойке. Хочешь, ходи в церковь, хочешь, не ходи. Хочешь, читай Евангелие, хочешь, не читай. Хочешь, молись, не хочешь, молись. Это твое дело. Только знаешь, что это как мертвым припарки, если сердце не умягчает. В этих подвигах никакого смысла, кроме маленького вреда. Почему? Потому что это только гордость твою, так сказать, поднимает. Потому что ты о себе начинаешь думать, что ты вроде там чего-то там достиг. Вот. Без умягчения сердца никакого христианства не было. Вот поэтому такая важность креста. Поэтому мы и ему и поклоняемся. Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и твое воскресение славим Христа.